Jai Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
Jai Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
Шри Читан Чаритамрита, Матхья Лила, 18 глава. Господь Шри Читани Махапрабху в Шри Вриндаване. Текст 159. Эйте эка вриша тали прабу сабалана васила сабара патта шранти декья. Декья. По дороге Шри Чайтанья Махапрабху заметил, что его спутники устали, и расположился с ними на отдых под деревом. Патха Шранти – усталость от ходьбы. То есть разные виды усталости есть, по-разному называются. От ходьбы можно устать, от работы, от мыслей, от общения. То есть разные виды усталости. Тут от ходьбы. То есть не проблема. Это усталость не проблема. Возле дерева паслось много коров. Вид пастущихся коров доставил удовольствие Господу. У Ласита Мана тут буквально ум возликовал. Махапрабху, вообще читаем Махапрабху. У Ласита Мана. То есть он ликовал, видя этих коров. Баху, много там коров было. Гапхи, Гана. Коров, много-много коров. И вот возликовал в уме. То есть он не выразил как-то. Ситамана, это значит ум возликовал. Внезапно один пастушок заиграл на флейте. И Шри Чайтанья Махапрабху тотчас захлестнула экстатическая любовь к Богу. Тут Маха прямо Авеша – это сильнейший экстаз любви к Богу. Сильнейший. Маха прямо. Маха прямо Авеша. Услышал этот звук флейты и вамши. Баджа, Ила. Пастушок какой-то. Эко-гопа какой-то пастушок. Переполненный этой любовью, Господь Чайтанья без сознания упал на землю. Изо рта у него пошла пена. Дыхание остановилось. То есть дыхание в носу, в ноздрях, не было признаков, не было ничего. Так, буквально насая шваса, в ноздрях дыхание, рутхайла остановилось. В это время мимо проезжали 10 всадников из войска мусульман-патанов. Подъехав ближе, они спешились. То есть воины-мусульмане. Млечха. Тут мусульмане переводятся как млечха. Ну, в то время так было. В то, как бы, религиозное время. А млечхи тоже были религиозными. Поэтому переводятся как мусульмане. Но сегодня это слово млечха подходит ко всем людям. Ну, еще ниже, потому что есть нерелигиозные млечки. Млечка тот, кто поедает мясо буквально. Млечка. И у них есть, ну, своя религия, свои правила и предписания, которые помогают им духовно продвигаться. Млечка. То есть сегодня слово млечка можно перевести в широком смысле слова. Просто мясоеды. Просто мясоеды. Но в этом контексте это были мусульмане, конечно же, патаны. Воины. 10 даши было ровно их. Увидев Господа Чайтанью, лежащего без сознания, солдаты подумали, должно быть, саньяси нес с собой много золота. Суварна апара, много золота. Вот сейчас следите менталитет того времени. Если сейчас кто-то пойдет без сознания, лежит без сознания, и вокруг сидят люди, может быть, никому в голову не придет такая мысль, что много золота было у этого, кто без сознания. Но в то время это было, ну, вполне логично так предположить, послушайте. А эти четверо разбойников, наверное, отравили его тхутурой и забрали все богатство. Ну, то есть пена изо рта, симптомы, смотрите. Человек без сознания лежит, вокруг сидят нормальные люди. Ну, скорее всего, они его убили, что ли? Ну, как так может быть? И, наверное, у него было золото. Какая еще причина? То есть логично и все понятно, собственно говоря. Без всяких доказательств. Ясно же все, ну что вы. Не сомневайтесь. Так было. Обычно в то время так грабили, убивали. Помните тот пример Санаты Нагасвами, который проходил через джунгли и имел слуга его 7 золотых монет или 8. И там хозяин какой-то гостиницы в джунглях, в каких местах, астролога позвал, сказал у него 8 золотых. Хозяин сразу подумал, убить и забрать деньги, и все. Ну, обычно логичное решение. Типичное просто. Разве нет? Ну, почему нет? Богатые до сих пор убивают, деньги забирают. До сих пор те же самые причины, то есть все понятно. И Санатана Нагасвами, когда увидел вот это льстивое настроение хозяина гостиницы, он догадался, что человек понял. Спросил слугу, у тебя есть деньги? Да, 8 золотых. Что ж ты с собой смерть взял? Дай сюда, я отдал хозяину гостиницы. Хозяину стало стыдно, честные люди, не воры. Потому что через его гостиницу, через джунгли только воры пробирались, которые грабили что-то такими путями. Видите, сколько логики. Так что стройте гостиницы в глухих местах, где только воры ходят. Можете спокойно грабить, убивать, никаких следствий не будет. Ну, понимаете? Очень ясная и понятная система. Читание Чаритамриты учит всему, видите. То есть они просто видели подобные случаи нередко. Эти солдаты подумали, скорее всего, так, а как еще? Рассудив так, солдаты Патаны схватили всех четверых и решили их убить. Оба бенгальца при этом задрожали. То есть двое из них, из этих четырех спутников Господа Читания, были очень сильно напуганы. Кан пите лагила. Да, дрожь. Да, это дрожь, значит. Ты не выучил бенгальский язык еще там? Ничего нет, да? Комментарий небольшой. Четверо спутников Господа Читания — это Балабхадра Бхаттачарья, его помощник Брахман, Раджпут Кришнадас, Санурья Брахман, ученик Мадхавендра Пури. Здесь имена этих четверых преданных. Но Кришнадас, принадлежавший к касте Раджпутов, кшатри он был, один из них был кшатри из преданных, был неустрашим. Санурья Брахман тоже не почувствовал никакого страха. Он мужественно обратился к солдатам. То есть, смотрите, вот это спутники Господа Читания, но вот эти вот материальные природы тоже вот имеют значение. Преданные все практикуют, но у нас и разные природы. И мы видим это, что одного человека, одного преданного увольняют с работы за сознание Кришны, и он как-то не теряется, он как-то находит свое место там, и вообще не беспокоится. Что-то там делает, все равно продолжает. Другого, когда увольняют с работы, у него куча проблем. Он боится, что делать, он не знает, что делать. Это разные уклады просто природы. И поэтому как бы в ведические времена слушали брахманов. На все случаи жизни, потери, приобретений, нужно слушать брахманов. Когда что-то приобретаете, слушайте брахмана. Скажите, не радуйся так, это временно. Когда вы что-то теряете, он тоже скажет, не беспокойся, все это тоже временно, просто череда счастья и несчастья. И так умы в обществе были в равновесии. Если есть брахманы. Если некому это сказать, тогда часть, большая часть людей будет в беспокойстве находиться. А вдруг то, а вдруг это. Смотря к какому хозяину я попаду еще, знаете. Завишу от этого сильно. Это материальная природа, она беспокоится, приносит беспокойство. И вот этот Кришнадас, и брахман там был один, кшатри брахман, он мужественно обратился к солдатам. Брахман сказал, вы солдаты Патаны, находитесь в подчинении у своего правителя. Отведите нас к вашему командиру, и пусть он решит, что делать. Этот саньяси мой духовный учитель, а сам я из Матхуры. Я браман, и я знаю многих людей, состоящих на службе у мусульманского правителя. Так он стал говорить, что мы непростые люди или разбойники какие-то. Вот мой гуру, Амара гуру, духовный учитель. Я сам браман из Матхуры. Я знаю многих известных людей в мусульманском правительстве. Саньяси этот болен, и потому иногда падает в обморок. Подождите, и вы увидите, что он скоро очнется и придет в обычное состояние. Присядьте пока здесь, а нас возьмите под стражу. Когда саньяси придет в себя, спросите у него обо всем сами. А потом, если захотите, можете нас всех убить. Ведь встреча была не шуточная, опасная. Но двое испугались, двое не испугались. И тот не испугался, стал приводить аргументы, видите, бесстрашные. Обычно верят тому, кто не боится. Тот, кто в страхе говорит, ему не доверяют. Солдаты Патаны сказали: «Все вы разбойники. Один из западных провинций, второй из Матхуры. Эти двое, что дрожат от страха, из Бенгалии». Вот они, вот видите, страх увидели и не доверяют. Два из вас дрожат, смотрите, почему не дрожат? Всю правду говорите, два. Двое не могут контролировать чувства. Раджпут Кришнадас сказал: «Я живу в этой деревне. Под моим началом находится около 200 солдат-турок. И в их распоряжении сотня пушек». Похоже, он придумал это. Ну, он кшатрий. Он говорит уверенно. «Стоит мне закричать, как они тут же явятся сюда, убьют вас и заберут ваших коней и седла». Коней и седла. Значит, следите за ценностями того времени. Лошади и седла были очень ценны. Потому что лошадь без седла не очень удобна. Так же, как Мерседес без сиденья. Где вы там будете сидеть? На корточках, что ли? Как вы поедете? Сиденье тоже очень важно, видите? Изучайте читание Чаритамриту. Но вы изучаете только философию, смотрю, по глазам. Но та культура тоже она становится понятной из читания Чаритамриту. «Бенгальские паломники никакие не разбойники. Вы сами разбойники, поскольку хотите убить паломников и ограбить их». И повернул его в свою сторону. Кшатри, политик. Получив такую отповедь, солдаты Патаны немного растерялись. В это время Шичитани Махапрабху пришел в чувство. Видите, не всегда мы находимся под прямой защитой Господа. Иногда попадаем в руки обстоятельств материальных. И там мы должны сами что-то, да, делать. Свой характер, свой разум применить, свою силу духовную и знания. Чайтанья Махапрабху пришел в чувство в этот момент. Очнувшись, Господь Чайтанья громко произнес святое имя «Хари, Хари!» и, воздев руки, стал танцевать в экстазе любви. Такой контраст, смотрите, такое напряжение тут. Близкая смерть какая-то вот рядом гуляет между ними. И тут, значит, вот экстаз любви на этом фоне, да? Воздев руки, танцует. Когда Господь Чайтанья, охваченный экстазом любви к Богу, громко закричал, мусульманским солдатам показалось, будто сердца пронзила молния. Ну, то есть они забыли вообще эту ситуацию. Вообще их выбило их ум из этой ситуации. Только то, что вот сейчас было. Но молния ударяет. И вы уже ни о чем не думаете. Все. Бабах, и все, и ни одной мысли нет. Буквально лаги бьет шела тхара молния. Шела тхара молния называется. В сердцах мусульман. Охваченные страхом, они немедленно освободили четверых пленников. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху не видел, что его приближенные находились под стражей. Даже не видел этого ничего. Это вот Господь Чайтанья Махапрабху. Воплощение милости. Как будто все решилось само собой, видите. Даже не приняло какого-то конкретного в этом участия, в этой ситуации. Просто произнес имя Господа Хари. Балабхадра Бхаттачарья, подойдя к Шри Чайтанье Махапрабху, попросил его сесть. При виде мусульманских солдат Господь Чайтанья окончательно пришел в себя. То есть перед млечниками он обычно не проявлял эти симптомы экстаза. Поэтому пришел во внешнее сознание, в себя. Так. Связь буквально с внешним миром. Тогда все солдаты приблизились к Господу, поклонились его лотос по стопам и сказали: «Эти четверо разбойники, эти негодяи опоили тебя тхутурой, сделав так, что ты лишился рассудка, они ограбили тебя, опоив ядом». Шри Чайтанья Махапрабху возразил: «Это никакие не разбойники, а мои спутники. Поскольку я саньяси, сижу подаяние, у меня ничего нет. Нет тхана, богатств никаких нет. Нахи нет. На Бенгале нахи нет. Я страдаю эпилепсией, и потому иногда теряю сознание. Эти четверо по доброте своей взяли на себя заботу обо мне». То есть он понимал, что млечки не понимают, что происходит, не знают внутреннюю энергию. Это позже, по-моему, в беседе с Чандом Кази Господь Чайтанья об этом будет говорить, что у вас нет различения в ваших писаниях между любовью к Богу, любовью к человеку и так далее. Вот просто одно слово у вас есть. Вы не различаете разнообразие внутренней энергии, то есть ваши писания не описывают эти вещи. И это для млечь характерно, они не различают любовь материальную или духовную. То же самое было в старой Руси, языческой. Почему она пришла в упадок, что вот это развлечение ушло со временем, может, его и не было, но ушло. Они человеческую любовь сравнивали с божественной любовью, они думали, что это одна и та же любовь. И то есть стала страна развратная, так в Европе называли Россию. То есть люди развратные, вот их обряды такие, языческие. Один из мусульман все это время хранил молчание. Он был одет в черные одежды, и остальные называли его святым. Один из них был в черной одежде и молчал. Святые обычно молчат. В какой-то сложной материальной ситуации они могут просто молчать. При виде Шри Чайтанья Махапрабху сердце этого праведника размягчилось. Он захотел поговорить с Господом Чайтаньей и на основе своего священного писания Корана утвердить превосходство безличного Брахмана. То есть они нирвишеша Брахма. Нирвишеша Брахма. Без разнообразия. Бог без разнообразия. Безликий Бог. Этот человек попытался, опираясь на Коран, представить абсолютную истину как безличный Брахман, но Шри Чайтанья Махапрабху опроверг все его доводы. Какие бы аргументы тот ни приводил, Господь Чайтанья полностью опровергал их, пока ошеломленный мусульманин не замолчал. Тут буквально стабдха хайла, стабда, оцепенел, маха стабда хайла, оцепенел полностью от этих аргументов. Ну, такое случается, когда человек вот имеет твердое убеждение, он ученый при этом, устоявшийся, ну, как Сарамбам Бхаттачарья также был, Пракшинанда Сарасвати, Кешава Кашмири. Когда из них разбить аргументы по-настоящему, то возникает такое состояние очень сложное. Человек не может думать, не знает, что говорить, не знает, что делать вообще. Все убеждения разрушены. Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Коран действительно провозглашает философию имперсонализма, однако в конце опровергает ее, утверждая, что Бог — это личность». конце Корана нужно искать ответ. Коран признает, что в конечном счете Бог один. Он исполнен всех достояний, и тело у него темного цвета. Шьяма Калевара. Тело темного, темноватого цвета. Комментарий. Священным писанием мусульман является Коран. Есть одна мусульманская сампрадая, последователи которой называют себя суфиями. Суфи придерживаются философии имперсонализма. Они считают, что живое существо тождественно абсолютной истине. Их девиз «Анналахак» — это «Анналахак». Сампрадая суфиев, несомненно, ведет начало от имперсоналистов, последователей Шанкарачари. Согласно Корану, Господь имеет исполненное блаженство, трансцендентное тело высшей природы. Господь вечен, вездесущ и всеведущ. Он абсолютная истина, источник всего сущего. Это Господь Читания опять говорит согласно Корану. Он причина творения, сохранения и разрушения Вселенной. Он изначальное прибежище всех грубых и тонких космических проявлений. Господь — это высшая истина, объект всеобщего поклонения. Он — причина всех причин. Преданно служа Ему, живое существо освобождается от оков материального бытия. Тут, ну, как бы, полное согласие в этих утверждениях, да? Каждый это признает. Ни одна обусловленная душа не сможет вырваться из материального рабства, если не станет служить Верховной Личности Богу. Вот она, служить. Любовь к Его лотосным стопам представляет собой высшую цель жизни. Комментарий. В соответствии с священной книгой мусульман, не совершая эвадат или намаз, то есть не вознося 5 раз в день молитвы в мечети или где-либо еще, невозможно достичь цели жизни. Читание Махапрабху говорит, что священное писание мусульман провозглашает любовь к Богу высшим предназначением человека. Безусловно, в Коране также говорится и о карма-йоге, и о агьяна-йоге. Однако окончательное заключение Корана таково, что высшая цель – это вознесение молитв Верховной Личности Эвадат. Это и главный вывод. Молитву возносить Богу нужно. Ну и ислам – это преданность с преданностью. Радость освобождения, доставляемая слиянием с бытием Господа, не сравнится даже с крупицей трансцендентного блаженства, которое душа обретает, служа лотосным стопам Господа. Коран описывает деятельность ради наслаждения ее плодами, философское познание мира, обретение мистических сил и слияние со Всевышним. Однако в конце отвергает все это и утверждает превосходство Бога личности и служение Ему. Ну, так построены и веды тоже. Они дают эти различные вот методы, пути, йоги, а в конце отвергают Сарвадхарму Паритяджи. Просто предайся Богу. То же самое. Ваши знатоки Корана не слишком-то сведущи в этом богооткровенном писании. Им следовало бы знать, что, хотя Коран предписывает разные методы совершенствования, его окончательный вывод самый веский. Самый веский Балаван, значит, очень самый сильный, окончательный Парабалаван. Загляни в Коран и подумай над тем, что там написано, а потом скажи, каково твое заключение. Обращается к этому святому. Праведный мусульманин ответил: «Все, что ты сказал, правда. Так действительно написано в Коране. Однако наши богословы не могут ни понять этого, ни признать». Есть моменты, которые не могут признать религии. Например, не все религии могут признать личность Бога, все привлекающие Его деяния. Хотя намеки даются и в Библии тоже. Почему нет? Там можно прочитать в песнях Соломона. Личностная концепция описывается. Обычно они описывают безличный аспект Господа, не зная, что следует поклоняться Богу личности. Им, безусловно, не достает такого понимания. Это этот мусульманин говорит. Мусульманский праведник согласился с тем, что люди, по общему мнению, и являющиеся знатоками Корана, в действительности не понимают саму его суть. Вот почему они признают только безличный аспект Господа. Обычно декламируют и объясняют лишь ту часть Корана, где дается безличное описание Бога. Хотя трансцендентное тело Господа достойно поклонения, большинству из них об этом неизвестно. Так же, как в Майаваде перетолковывают стихи Бхагавадгиты, где речь о личности, они перетолковывают это. Либо пропускают. «Ты и есть сам Бог, Верховная Личность, пролей же на меня, падшего и недостойную свою милость». Я скрупулезно изучил мусульманское писание, однако так и не смог понять, в чем состоит высшая цель жизни и как ее достичь. Сейчас же, когда я увидел тебя, мой язык произносит Маха-мантру Хари Кришна, я больше не считаю себя великим ученым. Гордыня ушла из моего сердца. Кришна-нама, Бали Кришна-нама, то есть он стал повторять имена Кришны. И перестал думать Бада-гьяни, что я великий ученый. Гела Абхимана, самомнение исчезло. Абхимана – это значит гордость ложная. Просто увидел тебя, язык стал произносить мантру Хари Кришны, и все отождествления рассеялись. С этими словами праведник-мусульманин припал к лотосным стопам Шри Чайтанья Махапрабху, попросил его поведать о высшей цели жизни и способе ее достижения. Шрила Прабхупада, он говорил, что мы не должны отрицать никакую религию. Не в этом суть учения. Бхагавадгиты. Но необходимо реформировать религию, восстановить. Она упала, она в очень слабом состоянии находится. Нужны хорошие реформы духовные, но не отрицание, ни в коем случае не отрицание. Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Пожалуйста, встань. Произнеся святое имя Кришны, ты избавился от последствий всех грехов, которые совершил за миллионы жизней. Теперь ты чист». Ну, тут можно спросить, как же он очистился, раз произнеся Хари Кришна. Ну, это присутствие Господа Чайтаньи было очень дело. На эти звуки резонировал сам Господь Чайтанья, когда он произносил. То есть твои грехи ушли за многие миллионы жизней. Значит, он произнес чисто. Ну, просто получил дар от Господа Чайтаньи, вот это чистое воспевание. Затем Шри Чайтанья Махапрабху обратился к остальным мусульманам. «Повторяйте святое имя Кришны, повторяйте святое имя Кришны». Они все начали повторять имя Кришны, и их охватил экстаз любви к Богу. Только что хотели всех поубивать, смотрите. Ничего не получилось. Так, Шри Чайтанья Махапрабху лично дал посвящение праведному мусульманину, который при этом получил новое имя – Рамадас. И указание повторять святое имя Кришны. Другого человека из мусульман Патанов звали Виджулихан. В движении сознания Кришны преданным, получившим посвящение, меняют имена. Когда жители западного мира проявляют интерес к движению сознания Кришны, они получают посвящение, как описано выше. В Индии некоторые необоснованно ставят нам вину, что мы обращаем в индуизм млечхов и явынов. В Индии много саньяси майявади, носящих титул джагат-гуру, хотя вряд ли они действительно объехали весь мир. Некоторые из них даже не слишком образованы, но при этом они обвиняют наше движение в том, что мы якобы подрываем основы индуизма, обращая мусульман, яванов, вайшнавов. Те, кто бросает подобные обвинения, просто завидуют нам. Мы не нарушаем принципов индуизма, а лишь следуем по стопам Шри Чайтанья Махапрабху, путешествуя по миру и принимая всех, кого интересует знание о Кришне как Кришнадасов и Рамадасов. Получив должным образом посвящение, они вместе с ним получают новые имена. Шрила Прабхупада дал имя одной своей ученице, духовной инициации, но никогда не называл ее по духовному имени, интересно. Один такой случай был. Называл ее Элизабет. Прабхупада не знал. Дал ей духовное имя, но назвал по ее кармическому имени всегда. Ну, тут мы остановимся, то есть история продолжается. Касается мусульман, лечков, явнов, людей, которым трудно понять личность Бога, понять разницу между духовными чувствами и материальными чувствами. То есть тело и душа не видят различия еще, потому что едят плохую пищу.
Господь Читания сказал, что я саньяси, живу на подаянии. Эти мусульмане, они не были сведущи в этой культуре, что саньяси живут на подаянии, или бывали саньяси, которые носят золото с собой?
Ну вот ты отгадал, видишь. Да, саньяси могли быть богатыми, если они проповедники. И потом были также и ложные саньяси в то время. Были, достаточно было. Кто-то одевается как саньяси, чтобы давать, собирать пожертвования, например. Были такие примеры. И мусульмане эти, как солдаты, вот они в охране там где-то, да, они видели подобных случаев немало, что это их работа. Например, в начале движения мы ездили в Индию через, значит, русскую границу, через Россию, потом индийская граница. Нас нигде не проверяли. Ни в России, ни в Индии. Почему? Говоришь, Харе Кришна, тебя никто не будет проверять. А, проходите. А тут довезли мы воду священную, много, и глину. Перегруз у нас был. Там с ума сходила вся таможня и весь персонал в аэропорту. Они везут перегруз, огромное количество. Просто глину и воду. А мы говорим, так это священная глина. Говорит, убирайте. Нет, мы не с ней ни за что. Это аппаратха вообще. Эту воду мы не вылим, эту глину не отдадим. Они, о, Боже мой, да пропустите вы их вообще. У меня тоже был там перегруз. Я стою, молчу, не знаю, что делать. Тоже вот, все священно, куда я это дену? Я же не выкину все это. Я на них смотрю, и все. Я не понимаю, что бесполезно с фанатиками связываться. Проходите. Также там русская граница, что там? А, Харе Кришна, о, идите. Там у нас тюки были с четками, там они уже все это видят. Тут четки, тут вода, тут глина, все это мы знаем, что везете. Свободно. Но однажды одна преданная провозила наркотики. Но она знала, что преданных не проверяют же. А они уже как-то выследили этот трафик, что вот, какой-то, вот какая-то утечка. И вот они стали как-то внимательнее к этому отнестись и поймали ее. И вот несколько таких случаев подобных было. Не только с наркотиками, с серебром, там еще с контрабандой. И все, и преданные стали проверять точно так же, как все остальные. При этом разум, саньяси тоже раздумывают в Индии. Я на Удипе однажды пошел по лавкам там, в те еще годы давно, мы еще не видели там толком на Удипе. Идет саньяси по улице с сигаретой. Я в шоке, все нормально, люди все спокойны, я в шоке. Но нас воспитали принципы строго, саньяси, тем более я беру фотоаппарат, чтобы его сфотографировать, всем показать, что тут творится вообще. Но тот торговец, который я сидел в лавке, попросил меня, пожалуйста, не фотографируй. Я сказал, а, понятно, хорошо. Говорит, не надо это показывать. Мы знаем, что это нехорошо. Не фотографируй. Лучше хорошие вещи снимать. Я думаю, да, правильно, так и надо. Не нужно обращать внимание. Кали-юга такова. сегодня никому не доверяют, даже саньяси. Даже преданные есть такие, которые не всем доверяют преданным, и возвышенным даже преданным.
Когда вот, говорится, преданное служение не зависит от гуру, бхакти не зависит, то такая природа независима. Но получается, она может коснуться человека, который находится ну, в любом состоянии, в любых гунах, тамаси, раджаси, но все же он как-то каким-то чудом он может, ну, бхакти может его коснуться.
А несомненно.
Ему просто очиститься, как
бы. Если бы это не было так, никто бы не мог даже начать преданное служение. Никто бы даже не мог начать. Потому что все начинают, находясь в гунах природы. Если бхакти не была бы трансцендентной, мы бы даже не смогли бы начать преданное служение. Она трансцендентна.
Потом все равно надо очищаться.
Это наша искренность. Бхакти любит искренность. Она приходит. Если человек не искренен, она уходит. Если мы искренне, мы, конечно, захотим очиститься, чтобы быть достойным этой бхакти, этой милости. Конечно, это должно проявиться в искреннем сердце. Тогда бхакти, она остается в сердце, сопровождает наш путь очищения, помогает. Если мы думаем, а бхакти трансцендентна, какая разница, в какой гуне я нахожусь, она уйдет. Как пришла, так и уйдет.
Просто как практически проявляется искренность?
Практически? Ну, через садану, через то, что он следует обетам. Практически это так, что он читает книги, то есть, ну.
Прилагает усилия для достоинства.
Ну, то есть, да, следует садане, старается следует садане. Рано встает, старается все это делать. Да, проявляется так практически. Именно нам дается садхана для того, чтобы мы могли эту искренность культивировать. Именно потому даются такие правила, предписания. А так каждому сказать, что я искренне верю. Но ты встаешь рано утром? Нет. Ну, значит, не так уж ты искренне веришь. Это умозрительная у тебя вера всего лишь. Искренне должны проявиться практически, как ты говоришь. Эти правила предписания помогают нам понять, что такое настоящая искренность. И 16 кругов стараться внимательно делать это. Искренне будет делать стараться. И стараясь повторять свои круги внимательно, он никогда не оставит эту практику, если будет стараться это делать. Он всегда будет чувствовать вкус. Один ученик спросил Прабхупада, вот многие ученики говорят, что редко вас видят. Тогда как же им иметь вот эти личностные отношения с гуру развивать. Когда уже было много учеников, Прабхупада путешествовал, многие его даже не видели, ученики. Он сказал, сначала нужно научиться внимательно повторять святое имя, а затем можно обсудить более глубокие вещи. То есть просто нужно стать искренним в практике, и затем эта глубина, она проявится в отношениях. Отношения уже есть. Но, вроде, не такие, как я хочу. Вот это вот я хочу, это моя материальная природа. Потому что эти отношения сами приходят, устанавливаются в сердце. Я хочу увидеть Бога. А кто я такой? Он сам явится, если я искренне практикую, он сам будет проявляться. Не стремитесь увидеть Бога, но действуйте так, чтобы он его сам заметил. Потом Прабхупада сначала Харе Кришна мантру нужно научиться повторить. Затем можно обсуждать более глубокие вещи. Всегда есть отношения с духовным учителем. Неважно, какое расстояние. И при чем здесь вообще расстояние? Расстояние – это иллюзия. Нет никакого расстояния в духовном смысле.
проповедь Шрилы Прабхупады, вы читали, он пишет, что многие в Индии называют себя Джагат-гуру, хотя не объездили весь мир. Вот заинтересовал этот термин Джагат-гуру, он связан с путешествиями как-то?
Ну, надо понимать его буквально. Они умозрительно понимают. Слился с Брахманом, значит, Джагат-гуру. Как дальше Прабхупаде этот титул дали недавно вот на Кумбхамеле, все преднообрадовали здесь, что саньяси Майявади признали там. Ну, правда, это хорошая новость, что признали Прабхупаду. А я связался с Гуру Махараджем, спросил об этом. Он говорит, так, говорит, в Индии они друг другу всегда дают такие титулы. Это не редкость, говорит. Для них это обычное дело. Они все Джагат-гуру. То есть для Индии это не так что-то. Но новость для преданных искона неплохая, то есть вдохновляющая, что Прабхупаду уважают, ценят, как бы прославляют. Пришли они, там пушпу предложили, пуджу провели, то есть как-то тоже очищение. Прабхупада — это необычный преданный. Одному, да, в Индии это было, не помню, кто-то учеников был свидетелем, там был один ученик, индус у него, он получил телеграмму, что отец в плохом состоянии. Ну, если вот слово это пишут, что плохое состояние, серьезное состояние, нужно срочно ехать. Значит, что-то серьезное. Он получил ему такую телеграмму. Заволновался, засобирался, Прабхупад сказал, посмотри телеграмму, нет, ничего серьезного. Можешь не ехать. Не-не-не, Прабхупада, смотрите, тут как написано, тут серьезная ситуация, надо ехать, я поеду. Не-не, говорит, ничего серьезного, он тебя встретит на автобусной станции сам. Этот человек поехал на поезде, потом на автобусе, приехал, отец его встречал на автобусной станции. И полно таких случаев было. Что касается Прабхупады.
Спасибо, Гуру Махарадж, за лекцию. Скажите, вот как быть в такой ситуации? Ведь спутники Господа Чайтаньи тоже боялись очень сильно, когда произошла эта описываемая ситуация. Как быть обычному человеку, если даже они попадают под
пленение? Обычный человек умрет от страха, да и все. Ничего, никаких проблем не будет. Просто умрет и никаких проблем. Смотрите, мы развиваем сознание Кришны. Нам нужно знать, насколько развито это сознание Кришны у меня. Мне нужно это знать, потому что я могу не знать, насколько я развит сознание Кришны. Был случай, когда мы только начали практиковать, мы жили на 15 этаже общежития студенческого. У нас была отдельная комната, и мы там жили, на самом верху. Я уже мантру повторял, все. Все, жена тоже мантру повторяла. Я уже чувствовал себя трансцендентным. Где-то я уже пару месяцев повторял мантру. Достаточное время, как вы думаете? Милости было очень много, понятное дело. Все, я уже не это тело, все, я уже был убежден. И однажды, когда мы легли спать, за окном стало все ярко светло. Свет бирюзовый. Такой свет могло излучать только ядерное оружие. До горизонта я подскочил, потому что все общежитие завизжало и закричало. И вот эта вспышка была мощная, вибрировала так вот. Я подскочил, в окно посмотрел. До горизонта было все просто ослепительно освещено. Понятно, что ядерный взрыв. Я забыл про Харе Кришна мантру. Я подумал, где бомбоубежище. Я думал, я же не успею спуститься с 15 этажа. Сейчас все снесет. Это была проверка моего сознания Кришны. Я убедился, что у меня нет еще сознания Кришны. Мне нужно было это понять с самого начала, что это не так просто. Жизнь – это школа, где постоянно нас проверяют. Да? Тетради проверяли постоянно наши, да? Дневники писали туда, проверки были постоянные. Вот какие оценки, вот смотри, ориентируйся, то-то, то-то, то-то. А в конце экзамен, после всех проверок, но сначала проверки должны быть. Без проверок мы не сможем себя оценить. Но попадая в те или иные ситуации, мы должны заняться самоосознанием, не забывать об этом. Справляясь с какими-то сложностями в жизни, да, мы сталкиваемся, мы пытаемся справиться со всеми сложностями, насколько в наших силах, но главное – самоосознание. Не забывать об этом. Кто я на самом деле? Насколько я предан Кришне, насколько моя вера тверда? Все эти ситуации жизненно, они нам помогают распознать себя.
Так это зря было или нет?
Это секрет. Это было давно, я уже не помню. Нет, это просто было замыкание на подстанции. Подстанция электрическая, это была очень крупная там. Их было даже видно оттуда, с этих этажей. И там вольтовая дуга образовалась. Сколько-то там, 20 тысяч вольт, что ли, говорили. Что-то такое говорили. Это была очень сильная вспышка, она держалась. Вот. А общежитие все ликовало, потому что это было не первый раз уже, и студенты просто радовались. Фейверку. Беспечные молодежь, знаете, там они. Поэтому весь дом просто кричал, визжал от радости. А мы первый раз с этим столкнулись. И, да.
Махарадж, я слушал недавно утреннюю беседу про Прабхупады с учениками, где на берегу они ходили и обсуждали разные концепции возникновения Вселенной материальной. Ученики разные говорили концепции, стороны ученых, что ученые говорят. Вот, и один ученик сказал потом, ну они ничего не знают, ученые, и говорит, на самом деле этот мир является Лилой Кришны. Но Прабхупада его перебил и сказал, этот мир не является Лилой Кришны, потому что этот мир имеет смысл. Вот. И потом как-то они на другую тему переключились, и я не совсем понял, что за смысл. То есть Лила, получается, это больше для удовлетворения Кришны, все, что происходит, и у преданных. То есть там, наверное, снова не бхава, а материальный мир имеет смысл, потому что здесь какие-то кармические законы, мотивации. Вот. Как это понимать правильно? Что за смысл?
Материальный мир имеет смысл вернуть живое существо в лилы Господа. Вернуть в лилы Господа. Он имеет замысел. Ну, два момента описывается в Бхагаватам, что касается материального творения. Первое, его предназначение – дать все необходимое, предоставить для удовлетворения чувств в различных формах жизни. И второе – вернуть душу обратно к Богу. Но это тайна творения, второе. Что касается удовлетворения чувств, это каждый как бы видит этот смысл и живет именно этим смыслом. Но есть другой смысл, но это тайна творения. Почему творится материальный мир? Чтобы вернуть живое существо обратно к Богу. Только с этой целью. Но если вы скажете об этом материалистам, они не примут это. Мы хотим тут наслаждаться. Поэтому он создан двояко. Две цели противоречивые. Одна противоречит другой. Поэтому никак это не лила.
Гуру Махарадж, я не был, там вот говорила, что вот, в Коране утверждается где-то, что Господь это личность, что он темного цвета, да? А почему мусульмане это как не принимают, ну просто без личности, то есть ни формы, ни.
Они могут не обратить на это внимание, они могут, например, посчитать это ну, какой-то поэтической вольностью, ну, поэтическим приемом, например, не буквально. Ну вот как перетолковывает Бхагавад-гиту? Mm-hmm. Какой-то если смысл еще
если
другой.
Если вольность примут, то тогда можно вольность к любой концепции принять, в принципе.
Как?
А? Это же Коран, если это вольность какой-то концепции взял, то принял какую-то вольность, то ты можешь вольность к любой концепции в Коране принять. Ну, то есть, то, что это выдуманное какое-то.
это не редко, что Священное Писание перетолковывает иносказательно ищет смысл. Что имеется в виду? Да? Вот тут написано, но что имеется в виду? Аллегорические еще толкования, есть очень много. Вот в Индии это сплошь и рядом. Бхагавад-гиту, Веды, Пураны, аллегорические вещи. Ну, Пандавы — это пять чувств, поле Курукшетра — это тело человека. Ну, и люди читают, им нравятся эти толкования. Вот так нужно понимать, они думают. Столько толкований аллегорических. Здесь тоже что-то кажется аллегорией, допустим. То есть не буквально это видят. А, это то же самое было с Рамбам Бхаттачарьи, когда он Веданта Сутта толковал. То же самое было. Господь Читания прямой смысл указал, и он был в шоке. Он был очень сам удивлен, был очень Бхаттачарьи, он просто был в шоке, когда просто прямой смысл ему показали, без всяких толкований. То есть ясное совершенно утверждение. Поэтому да, ум — это сложное творение.
Говорилось про суфиев. А я вот почему-то думал, что у них как раз личностная концепция.
А где? А где личность?
Я слушал много историй, как суфии, они как бы встречались с ликом Господа. Что Господь
им открывался как личность. В Коране есть такая история, когда пророк к Богу приходил, но лик был закрыт. Семь покрывал звезд, слышал голос. Все, что у них есть о Боге. Все, что они вот знают о Боге. Но кто-то из моего поколения преданных когда-то знал турецкий, арабский знал, язык английский знал этот человек из Азербайджана. Он изучал Коран. Поскольку это мусульманский регион, Азербайджан, то он проповедовал, опираясь на Коран. И он там находил, даже книгу издал, описание, что он стоит в лотосе. Я не читал Коран так подробно, но тот человек прямо опубликовал это. Что он, описано, стоит в лотосе.
У них есть еще такое выражение «лотос последнего предела» в исламе.
Вопрос, как это понимать? Как это понимать? Поэтически, аллегорически, буквально. Пураны они не могут принять, потому что в их понимании не может быть никто равен Богу. А ваша Ишода, Майя, она вот мать Кришны, она приказывает ему. Нет такого, нет в Коране. Никто, товарищей нет, никто нет равных, он велик. Один такой. Они отрицают Пурану.
А в исламе нет такой веточки какой-то вот личностной, где вот поклоняются личности?
Намеки есть. Хаджа Ахмед Ясауви, вот это его гробница здесь есть, в Туркестане. О нем история, там намек есть. В его примере есть намек. Он уже, когда был в конце жизни, уже подходил к концу жизненного своего пути, вот этого медитативного, молитвенного, он непрерывно там куда-то погружался в какую-то келью под землей, не выходил годами. Пищу только подавали ему. А потом стал выходить на крышу и смотреть в степь. Долго, долго, долго. Каждый день. Вот. Один ученик, кто помогал ему, там один был, он спросил, учитель, что ты там видишь, что ты смотришь? Говорит, я жду, когда Бог ко мне придет. И тот подумал, что он уже от старости что-то с ним происходит. Не мог это принять буквально. А тот каждый день высматривал. Буквально ждал, что Бог за ним придет. Последний день он пошел сам в степь, пешком туда. И ученик за ним увязался. Куда, 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 куда. Он не разговаривал, не оглядывался, просто шел туда. Пока не упал и не умер там в степи. Но последние слова, которые он сказал с улыбкой, какой же ты красивый. Вот этот намек есть. Например, вот в таких примерах. Значит, кто-то мог как мы говорим, да, эту личностную концепцию как-то чувствовать. Но смотрите, без чистого преданного служения она всегда будет с примесью имперсонализма. Как, допустим, Рамаяна в комментариях Туласидаса. Она очень интересная, красивая его история. Но Прабхупада сказал, она с примесью имперсонализма. Примесь имперсонализма есть. Поэтому, когда речь идет о чистом преданном служении, это редко встречается в этом мире. Нужны тогда четкие комментарии ачарьев, именно чистых преданных. Потому что всегда будут какие-то примеси гьяны или кармы или чего-то еще. Но здесь Господь Читания как доказал этому ученому, святому мусульманину, что крайне есть карма, гьяна, йога, все это есть. И последний вывод, такой же, как Бхагавадгите. То есть структура та же самая Священного Писания. Все структуры одинаковые. Там доказал таким образом.
Вообще интересно, что Господь Читания знает Коран.
Он все знает. Как ты думаешь, что он? Ну, знаю, сколько у тебя в кармане денег сейчас. Просто не говорит никому, что тебя не ограбили. Нету. Но были же деньги там когда-то. Он знает, сколько там было денег. Но ты показал, теперь тебя никто не убьет, все нормально.
Недавно, и так получилось, что с двумя случаями смерти пришлось столкнуться. Один раз в Майпуре, после Гаурапурнима, мы в госпиталь пришли, привезли преданного тела, индийского преданного, и вот как-то получилось, что по-индийски вот он лежал, и такое чувство тягостное, печальное было. Второй раз во Вриндаване Шачкумару Прабу оставил тело преданное, и тоже так, местные преданные организовали кремацию, и эта картина она тоже вызвала какую-то боль, и такое, не знаю, смесь страха. И вот вопрос такой, все-таки что не хватает? По идее, вроде бы нужно радоваться, что, возможно, это освобожденные души. Ну и про Шачкумара Прабу Бхактивинода Говинда Махарадж написал, что он ушел в духовный мир. И кажется, нужно радоваться, но чего не хватает веры или разума? Почему все-таки есть смесь каких-то боли, страха, не знаю, какого-то такого, вместо того, чтобы, может быть, наоборот, порадоваться за...
Ну, еще есть какая-то привязанность к телу, поэтому так происходит. Пока есть привязанность к телу, будут, как... да, будут какие-то такие тяжелые чувства могут присутствовать. Да? Тот пример, когда с Прабхупадой ученики ехали в Амбассадоре по индийской дороге. И на глаза грузовик раздавил человека. А Прабхупада он дремал на переднем сиденье, не видел этого. Ученики собственными глазами видели, как огромный грузовик просто раздавил человека на асфальте. А они получили шок серьезный. Молчали, Прабхупада, когда проснулся, они сказали, Прабхупада, сейчас было такое здесь, мы видели. И рассказали. Прабхупада сказал, вы так реагируете, потому что это ожидаете себя с телом. И когда к нему пришла мать и дочь, его ученицы, мать была в слезах, молодая ее дочь, она, ну, ей считанные дни осталось жить из-за болезни. Там что-то было серьезное. Должна была умереть в ближайшее время. Они пришли к Прабхупаде в таком настроении. Прабхупада сказал, почему так волнуешься? Все умирают. Каждый умрет. Несколько раз это повторил, они сказали большое спасибо Прабхупаде. И когда он уходил, он то же самое сказал, не приходите сильно в беспокойство, дайте мне спокойно умереть, ничего страшного в этом нет. Обычное дело. Мы должны оставить это тело. Он их успокаивал, да. Хотя кому-то сказал, не думай, что с тобой этого не произойдет. Мы же почему печалимся? Мы же думаем, что с нами этого не произойдет. Вот с кем-то несчастье произошло. Ну, как же так? Несчастье, правда же, да? Но каждый умирает человек, смотрите. Ну, каждый, без исключения. Таков закон материальной природы. Это нужно принять. Но дух наш не принимает это. Дух не должен принимать. Так написано, что мы должны подчиняться смерти. Если мы заболели, должны лечиться, допустим. Если опасность, мы должны избежать опасности. Но если смерть неминуема, мы должны повторять Харе Кришну, уходить к Богу, тоже мы должны уйти от нее. Мы не смиряемся со смертью. Рождение, старость, болезнь, смерть – это не наши. Нет, потом были еще проверки. Я работал в пожарной охране, и уже повторял мантру и все такое, и уже знал, что нет и тела. На моих глазах сгорел человек в проеме окна. На моих глазах. И тоже я получил серьезный урок для себя, что все еще я связываюсь с этим телом. Все еще, да как же это? Каким, значит, нужно что? Нужно более глубоко познавать науку, познавать себя, да, нужно серьезнее к этому отнестись. То есть такие были уроки всегда. Мы же находим прибежище в иллюзии. Этот мир так специально организован, чтобы не видели ничего этого. Вы пойдете по улице, не увидите ни смерти, ни рождения, ни болезней. Вы видите просто красивые улицы, много людей в магазинах, они там что-то покупают, тут все двигаются куда-то, тут жизнь бурлит вообще. Правда? 20 лет назад это были совсем другие люди, делали то же самое. И мы этого не видим. И через 20 лет назад это будут уже делать совершенно другие люди, этих не будет людей уже практически на той арене. Это реальность. А так, Рио-де-Жанейро приезжаете, ой, там нет смерти, болезни, тут рай просто какой-то. Острова какие-то с пальмами, там красивые женщины, вау, тут рай, бессмертие, нет, все умирают там. Кто говорит, Сатья-юга, вот в Сатью-югу бродится. Все давно умерли уже, кто был в Сатью-югу. Никого нет. Во Вриндаване уйти, это, конечно, большая удача. Что касается Шачи-кумары, молодец просто, он заслужил это. Такой уход он заслужил. Он на самом деле хотел, очень хотел Кришне. Одного преданного застрелили мародеры в Сухуми в то время войны, в Абхазии. Он был лидером, был президентом Ятры и Food for Life разворачивал там. В общем, много для людей сделал там, ну, герой национальный. Возможно, даже ему памятник поставили потом. Я давно там не был. Но мародеры застрелили его. Они грабили его дом. Сейф там нашли, это были деньги, пожертвованные на Food for Life. Он стал защищать эти деньги, средства Кришны. Сказал последнее им, что вы меня можете застрелить, но не убьете, потому что я есть душа, а не тело. Это последнее, что он сказал. Они выстрелили. Я потом спросил Ниранджана с вами, почему с таким преданным это произошло? Насильственная смерть. Он подумал, сказал, возможно, потому, что он об этом просил Кришну сам. И я вспомнил, когда мы общались с ним, вот видели его иногда, он постоянно повторял, Кришна, когда же ты меня заберешь отсюда? Когда ты меня заберешь отсюда? Он постоянно это повторял.
про Варнашаму Дарму такой вопрос появился. Иногда принято как бы, не принято, но так слышим, что Варнашама Дарма, ну, она как бы к телу относится. А мы можем рассмотреть Варнашама Дарму как вечное, что в духовном мире она же тоже есть?
Ну, нет.
Нет?
Нет. Там не нужны. Раса, там раса. Варнашама Дхарма, она не только к телу, как раз она вот относится и к душе, и к телу. Варна – это тело, ашрама – это дух. Варна – ашрама – дхарма. То есть как раз она создает гармонию. Духовное с материальным сочетается хорошо в варна – ашрама – дхарма. И прогресс варна – ашрама – дхарма означает прогресс ашрамов, смены ашрамов, не смены варны. Варна не меняется. Я могу оставаться в своей варне, какая есть. А прогресс ашрам, меняется ашрам. От обучения через вот, семейную жизнь, ответственную жизнь к отречению. Это и есть прогресс цивилизации. А люди сегодня думают, что прогресс – это вот как раз профессию найти. Подниматься по лестнице, по карьере.
То есть, например, если ваше в материальном мире и ваше в духовном мире, ну, пастушок там, то...
Там нет ваше.
Не связанные.
Там нет работы. Там все безработные. И без определенного места жительства тоже. Они что хотят, то делают, где хотят, там живут. То есть абсолютная свобода. То есть, когда Гопал Кришна Госвами приезжал к нам, тогда мы спросили его, а есть Варнашама Дхарма в духовном мире? Говорит, там очень простое устройство. Один босс, остальные все слуги. Все. Нет в этом необходимости.
Смотрит, и они говорят, вы не бойтесь, все нормально. Он говорит, это вы не бойтесь. Я говорю, сейчас тело ставлю, понимаете, что происходит. Я его закрыл глаза, вот так он оставил тело. И он потом, когда его отпевали, там приходил, действительно, был на лице, я такой не видел больше. Ну, я потом не видел. И вот интересно стало, вот это состояние сознания в момент, вот, то, как человек уходит, тело оставляется. Рядом его преданных, как бы ничего, он просто скоро ушел. Ну, как-то благостно. Вот. Это вот результат милости какой-то особой или вот плодов того, что он делал при этом служении?
Результат его взаимоотношений с Богом. Так и есть. Угу. Присутствие преданных – это помощь, поддержка. Но главную роль играет как раз вот отношения. Отношения с Кришной. У каждого из нас есть отношения с Кришной какие-то. У кого-то они более устойчивы, у кого-то менее устойчивы, у кого-то они проявляются только в какой-то вот при каких-то обстоятельствах. Например, есть такие преданные, когда все хорошо, мне легко мантру повторять. Когда трудности, мне трудно мантру повторять. То есть Кришна, когда все хорошо, мне легче. В трудностях как раз я забываю. Другие наоборот говорят, когда все хорошо, я забываю Кришну, когда в трудностях наоборот. Сознаю его лучше. То есть у каждого есть свои отношения. Разные. Кто-то внешне вообще не проявляет какой-то особой преданности. Просто вот делает все молча, что-то там такое, его не видно, не слышно. А в сердце у него есть твердая вера. Такие случаи есть тоже. Что есть очень сильные преданные. Хотя внешне выглядят очень простые, ничего особенного такого не делают. выдающегося. Но в сердце у них есть эти крепкие отношения. Иногда это непонятно даже практикующему преданному самому, какие у меня отношения с Кришной. Поэтому вот эти проверки существуют. Есть вдохновляющие факторы. Кришна может вдохновить кого-то, помочь сам изнутри сердца. Или послать какого-то преданного в этот момент. Он тоже проявляет свою заботу. Но это, опять же, все зависит от наших отношений с ним. Насколько мы полагаемся на него. Насколько доверяем ему именно. Мы доверяем больше скорой помощи или Кришне. Вот этот преданный Кришне больше доверял, чем скорой помощи. У нас сегодня такая тема. Могильная. Ну, потому что тут вот про смерть мы читали, про бесстрашие и страх. И мы снова задумались. Собственно, читая Священное Писание, это тоже испытание для нас. Если мы серьезно их обсуждаем, это испытание, которое нам не нужно потом в жизни проходить. Можем получить все через чтение священных книг. Как Дакша оскорбляет Господа Шиву. Это если вот углубиться, это серьезное испытание можно пережить вообще. Если все эти истории так вот переживать по-настоящему, нам не нужно будет никаких других уроков. Особенно. Просто мы откажемся от всех оскорблений и все. У нас не будет никаких больших проблем с воспеванием, с отношением с Богом. Но поскольку не всегда удается из Священного Писания получить опыт, мы еще живем, получаем опыт жизни. Но все, так или иначе, ключевой момент — это наши отношения с Ним, с Верховной Личностью Бога, на которую указывают все ачарьи. Туда смотрите. С ним строить отношения. Его пытайтесь удовлетворить. В него верьте. Хорошо. Шрила Прабхупада ки джай.